say, can you see? Ну что ж, всем привет! Вы смотрите этот канал на двух стульях, и это подкаст «Коллективный Запад». Саша, привет!
Ира, привет! Рада, что мы продолжаем с, казалось бы, исторической темой, но одновременно очень и очень актуальной сейчас.
Да вообще, те темы, на самом деле, которые мы откладывали уже несколько выпусков, потому что у нас то одни новости, то другие новости, то третьи новости, но, собственно, сейчас тоже новости. И мы будем говорить глобально, будем говорить об образовании, конечно, в Соединенных Штатах Америки, об университетах и о протестах, которые сейчас там бушуют, не побоюсь я этого слова, даже фотографии вам покажем некоторые. Но для того, чтобы вообще как-то понять, наверное, что происходит, нужно немножко углубиться в историю.
Как всегда, нужно углубиться в историю, потому что тот университет, который сейчас является эпицентром протестов, Колумбийский университет, это университет в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк, один из самых известных американских университетов, и он вообще-то изначально был King's College, Королевский колледж, который был в 1754 году открыт, ну и имеет такую очень длинную историю и протестов, надо сказать, в том числе. Но даже для того, чтобы понять вообще, как все начиналось и что вообще происходило, вот стоит начать с истории немножко, потому что, когда говорят о том, что захвачен зал, Гамильтонский зал Колумбийского университета, не просто так вообще этот
Почему
зал называется...
Гамильтонский зал этого университета захвачен?
Вообще Александр Гамильтон, понятно, казалось бы, можно было бы и так назвать какую-то часть университета, какой-то кампус его именем, но он там учился. Это первый министр финансов США, и он как раз учился в том самом King's College, в том самом Королевском колледже. Он поступил в Элизабеттаунскую академию сначала и посещал вот этот Королевский колледж, там изучал историю, философию, но из-за войны за независимость он прервал свою учебу и так и не получил вообще степень Колумбийского уже потом университета. Но нужно сказать, что после этого уже он был почетным выпускником, конечно же, университета. И его именем назван один из кампусов университета, который, одно из зданий университета, которое сейчас, собственно говоря, захвачено протестующими. И на данный момент полиция пока не захватывает именно этот корпус университета, именно это здание университета, которое носит фамилию Гамильтона, имя Александра Гамильтона. Вообще образование в США первоначально и вообще и в колониальной Америке было в основном неформальным, и многие дети учились дома или учились в каких-то частных школах. Формальное образование было уделом только очень богатых людей. И отцы-основатели США в основном были выходцы из таких очень богатых семей, но нужно сказать, что как раз тот самый Александр Гамильтон – это некоторое исключение, потому что он получал дополнительную финансовую поддержку от разных богатых семей, которые видели в нем большую перспективу. Сам же он был выходцем совсем не из такой богатой семьи, как остальные отцы-основатели. Потому что они все отцы-основатели получили такое классическое образование. Томас Джефферсон, Джон Адамс, Александр Гамильтон, Джеймс Мэдисон – все они учились в таких главных центральных американских университетах. И только образование...
Но это дорого Джорджа... всегда было, честно говоря.
Невероятно.
Всегда было дорого, очень...
Это невероятно.
Да и сейчас это недешево, честно говоря.
Сейчас это вообще ужасно дорого, потому что сейчас даже есть обсуждение относительно того, что нужно как-то ограничивать цены на образование, потому что на некоторые факультеты в университетах Лиги Плюща плата может доходить до 100 тысяч долларов в год. Вот такие могут быть суммы. Вообще всегда образование было американское в США, образование было уделом богатых людей, но в те времена стоимость обучения, например, в Гарварде равнялась 24 фунтам стерлингов в год. Это где-то 5-6 тысяч долларов по сегодняшним меркам, но тогда все равно цены были совершенно другие. И если уж сравнивать и брать такую уж совсем пересчет какой-то делать, то это все равно 50-60 тысяч долларов в год получается. Ну и на тот момент просто это так звучало, 24 фунта стерлингов в год. Ну и нужно сказать, что образование американское вообще постоянно росло в цене, и в том числе оно росло в цене благодаря вложениям в американские университеты, и эти вложения со всего мира приходили и приходят до сих пор. И, собственно, одно из требований тех студентов, которые сейчас протестуют по США, вообще в более чем в 50 вузах и в 7 из 8 университетов Лиги Плюща сейчас проходят протесты. Лига Плюща — это лучшие американские вузы, самые престижные американские вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты. Вот в огромном количестве американских университетов проходят протесты, и требования этих молодых людей заключаются в том, чтобы университеты отказались от вложений от любых израильских студентов или от любых еврейских организаций или от любых израильских компаний, некоммерческих организаций и так далее. Все это началось после 7 октября, после нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. Когда вот на университетских кампусах впервые за долгие-долгие годы еврейские студенты столкнулись с волной антисемитизма. И первым требованием, основным требованием студентов было отказаться от израильских денег. Казалось бы, нападение 7 октября Хамас на Израиль, но студенческие организации, в общем, пытаются объяснить и сказать о том, что в действительности виноват в этом Израиль, и Израиль несет некоторую ответственность за то, что произошло 7 октября, что вот вынужден был Хамас напасть на Израиль. Поэтому вот эти требования студентов, которые сейчас захватывают американские колледжи, американские кампусы, они заключаются в том как раз, чтобы отказаться от денег еврейских организаций, израильских некоммерческих организаций и студентов.
Саша, вот скажи мне, о вот этой вот самой Лиги Плюща, да, у этих самых, наверное, крупных, самых популярных, самых достойных университетов, какими они считаются, не только в Соединенных Штатах Америки, но и вообще в мире, у них довольно-таки прозрачное финансирование.
Финансирование в целом прозрачное, именно поэтому известно, кто вкладывает туда деньги. Другое дело, что есть большое количество организаций американских, формально, которые владельцами которых являются американцы, но деньги они получают от разных международных некоммерческих организаций. То же самое происходит и, например, с вложением в выборы. Потому что с Майком Джонсоном, тот скандал с председателем Палаты представителей Майком Джонсоном, который долго-долго не выносил на голосование законопроект помощи Украине, в итоге вынес его. Ведь именно в октябре же 2023 года случился скандал, когда Newsweek узнал о том, что в компанию Майка Джонсона были вложены деньги через некую корпорацию, 70% акций которой принадлежат гражданам России. Ну и деньги эти были возвращены, компания Майка Джонсона, предвыборная компания Майка Джонсона, они отчитались о том, что они в действительности эти деньги вернули, как только стало известно о том, что это деньги не от американцев. Но, тем не менее, директор компании американец, 70% акций принадлежат гражданам России, ну а формально это передавала американская компания. Та же самая история происходит и с американскими университетами. Разные некоммерческие организации, организации, которые выдают гранты студентам, организации, которые предоставляют гранты по разным определенным направлениям обучения, будь то актерская или там биология, или химия, или все что угодно, IT. Вот они, это зарегистрированные в США организации, при этом которые могут получать деньги в действительности от иностранных компаний. Поэтому это прозрачная схема, но она доходит ровно до руководителя организации. Вот организация формально директор американец, например. Вот они вложили деньги. В большое количество университетов вкладываются деньги напрямую из разных некоммерческих организаций мировых. Например, Катар стал одним из самых крупных спонсоров американских университетов, особенно после проведения чемпионата мира по футболу, когда было привлечено большое количество денег в государство. Вот сейчас Катар один из спонсоров, один из самых крупных спонсоров американских университетов. Ну и студенты требуют избавиться от финансирования от государства Израиль, ну точнее не государства Израиль, а от израильских компаний и от вообще любых некоммерческих организаций, связанных с Израилем, а также и от еврейских организаций в США. Именно потому, что известно о том, что такие организации в том числе тоже спонсируют американские университеты.
Ну, вот ты знаешь, это же вообще одно из таких вот... Когда я узнала... Ну, я не то чтобы углублялась в финансирование университетов, да, но я там как-то наткнулась на статью Wall Street Journal, которая описывала, что они, что эти университеты, они, собственно, как некоммерческие организации, в большинстве своем существуют, они не платят там огромное количество налогов и так далее, и так далее, и так далее. И что их вообще я тебе перед эфиром говорила, что их многие вообще называют даже корпорациями целыми, а не... образовательным учреждением. И для меня, честно говоря, было сюрпризом, когда вот все только вспыхнуло с новой волной вот сейчас между Палестиной и Израилем, да, и когда, значит, некоторые вузы, некоторые преподаватели вузов, выступая, не могли ответить на прямые вопросы, является ли что-то геноцидом, является ли то, что произошло, геноцидом или не является. И я начала изучать и увидела, что один из главных спонсоров — это, собственно, Катар. И тогда, вроде как, знаешь, становилось все более-менее понятно, почему это происходит вот так вот. Но на уровне руководства вузов, да, я тогда могу понять, но на уровне студентов и как это все сейчас происходит. Вот здесь вот у меня много вопросов вообще. Исходя, знаешь, начиная с того, это новые левые вообще, вот эти вот все студенты, которые сейчас, это новые такие ультралевые или кто они?
Вот для этого хочется сразу назвать несколько организаций, которые организовывают сейчас эти протесты. Во-первых, ну такие яркие плакаты очень делали и сейчас вывешиваются в огромном количестве университетов. И основной организатор этих протестов — это Народный университет для Газы. Вот это есть такая организация «Студенты за справедливость в Палестине», «Students for Justice in Palestine». Вот они играют ключевую роль в организации протестов, в организации уже теперь палаточных лагерей, которые организовываются в кампусах американских университетов. Вот это главная организация «Students for Justice in Palestine» 20 апреля опубликовала призыв присоединиться к Народному университету, вернуть наши учебные заведения, и они опубликовали призыв и с таким текстом: «Мы захватим наши университеты и заставим администрацию отказаться от поддержки Израиля». Собственно говоря, вот эти Students for Justice in Palestine — это основная такая головная организация, они очень распространены, это очень большая организация, но помогают им местное отделение «Американские мусульмане за Палестину», «Палестинское молодежное движение», и дальше хочется отметить особенно две организации — «Партия за социализм и освобождение» и «Молодые демократические социалисты Америки». Мне кажется, комментарии здесь излишни практически. Сами названия этих организаций говорят сами за себя. Вот это все это в целом организовывается этим Students for Justice in Palestine. Они придумали эту инициативу Народный университет для Газы. И Народный университет — это объединение всех студентов, всех университетов. То есть там даже на плакате вот написано «Народный университет для Газы», но плакат этот распространяется во всех, совершенно всех американских университетах. То есть они себя называют народным университетом, те, кто захватывают кампусы. Вот они хотят вернуть себе учебные заведения. Они написали также, что такой 22 апреля они опубликовали такой текст. Мы
Манифест или
студенты,
что ли?
манифест, манифест, да. Мы студенты вернем себе власть в кампусе, не будет никаких занятий до тех пор, пока они будут бессовестно наживаться на геноциде палестинцев. То есть университеты наживаются на геноциде палестинцев. Мы превратим нашу массовую мобилизацию в устойчивую и ощутимую власть. Мы будем захватывать контроль над нашими учреждениями кампус за кампусом, пока Палестина не будет свободной. И вот эти протесты солидарности проходят в 56 сейчас университетах. Прошу прощения, 53 университетах, там в трех уже они закончились, в 22 штатах. И варьируются от крупных государственных университетов до небольших частных колледжей.
Саша.
Ну, да, самые яркие в колумбийском, конечно.
Саш, а вот скажи, пожалуйста, прошло уже сколько получается? Ну, считай, весь октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель заканчивается, прошло 7 месяцев. А почему эти протесты вот с такой волной вообще сейчас происходят? Это из-за связано каким-то образом с финансовой поддержкой Израиля? Или с чем это вообще?
Конечно, в первую очередь это связано с тем, что США выделили помощь Израилю, но вообще вот эти волны протеста начались, наверное, они почти сразу уже в начале октября.
Не в таком масштабе, честно говоря, то есть кампусы никто не захватывал.
Не в таком масштабе, но я хочу напомнить, просто Крисмас немножко все прервал некоторым образом, но я хочу напомнить выступление президентов трех ведущих американских университетов в Конгрессе. Это выступление, которое произошло в начале декабря 2023 года. Тогда президент Гарвардского университета, Пенсильванского университета и MIT, Массачусетского технологического института, выступали на слушаниях в Конгрессе. Это был комитет по образованию и рабочей силы Палаты представителей США. И там было заседание, которое было посвящено антисемитизму в студенческих городках, антисемитизму вообще в американских университетах. То есть уже тогда были примеры столкновений на этой почве. Уже тогда американских налогоплательщиков, в том числе и конгрессменов, волновала ситуация на кампусах, когда там вывешивались флаги, в том числе запрещенных организаций, например, бригады мучеников Аляксы или разного рода организации, признанные террористическими в США, Хезболла и прочее. И самое, наверное, такой яркий момент их выступления был даже не во время их того, как они зачитывали тексты какие-то, а когда Элис Стефаник, это республиканка от штата Нью-Йорк, спросила, нарушает ли призыв студентов к геноциду евреев кодекс поведения студентов. И вместо того, чтобы ответить, например, «да», призыв к геноциду евреев нарушает кодекс поведения студентов. Все представители этих университетов ссылались на контекст. Они все говорили, все зависит от контекста. И является
как
ли призыв...
вообще призыв к геноциду кого-либо может вызывать, может, значит, получать ответ, как все зависит от контекста?
Вот, например, президент Гарвардского университета сказала так: антисемитская риторика, когда она переходит в действие, равносильно издевательству, преследованию, запугиванию. Это поведение, за которое можно ответить, и мы принимаем меры. И представитель Пенсильванского университета сказала так: если речь переходит в поведение, это может квалифицироваться как притеснение. И их обеих попросили как-то разъяснить, что значит, если речь переходит в поведение, то есть проведение акта геноцида, тогда уже это будет нарушать кодекс поведения студентов. То есть только проведение геноцида нарушает кодекс поведения студентов, и они все ссылались на контекст. Все зависит от контекста, говорили они. То есть не могли даже ответить на вопрос, призыв к геноциду, когда уже нарушает кодекс поведения. Получается, что логично предположить, если они говорят, если речь переходит в поведение, да, тогда это
притеснение. То есть, ну, говорить можно что угодно, но если ты за этим не следует никакое действие, то, в принципе, никакой кодекс не нарушен.
Никакой
сказать.
кодекс не нарушен, да. Но призыв к геноциду, вот какое действие может, может дальше следовать? Призыв к
Ну, то есть
геноциду.
Человек, который призывает к геноциду, он же может сам ничего не сделать, а люди, которые его послушают, могут, значит, пойти и что-то сделать.
Вот, и, соответственно, президенты этих университетов стали говорить о том, что они просто работают со студентами, они будут проводить какую-то работу для того, чтобы, ну, как-то, может быть, по крайней мере, обеспечить то, чтобы никаких действий за этими словами не последовало. И вот это выступление из-за, ну, во-первых, нужно сказать, что сама конгрессвумен, сама республиканка Палаты представителей выступала, ну, уж очень эмоционально. Она выступала максимально эмоционально. И так, я бы сказала, ее выступление произвело, наверное, какой-то еще эффект особенный на американцев. А президенты университетов выступали очень спокойно и всячески старались как перевести все в такое формальное юридическое русло. Но мы же понимаем, что это настолько эмоционально нагруженная ситуация, что очень сложно себе представить, как можно вообще отвечать на подобные вопросы. Особенно, когда это слушание в Конгрессе, особенно, когда это не просто какая-то такая статья.
Это плохо. Абсолютно элементарный и простой ответ на данный вопрос. Любой
вот
геноцид – это плохо.
Они говорили, геноцид – это плохо. Призыв к геноциду евреев является ли нарушением
да.
кодекса поведения студентов? Они, все зависит от контекста. И вот тогда тоже проходили протесты, но просто не такие действительно яростные, наверное. Нужно сказать, что вообще вот эти антисионистские, они себя называют anti-Zionist, студенческие организации, они именно тогда, в декабре, начали получать какую-то особенную поддержку, особенное освещение в СМИ, именно после вот этих выступлений в Конгрессе. И, видимо, сейчас вот эта идея Народного университета для Газы, она как-то особенно стало популярно именно в связи с выделением помощи Израилю, конечно. То есть, по крайней мере, это стало такой отправной точкой и причиной, точнее, ну, я бы сказала, вот, ну, таким объяснением, по крайней мере, для этих организаций, почему они решили ставить палаточные городки, почему они решили захватывать кампусы, почему сначала университеты перевели на дистанционное обучение израильских студентов. И вообще,
чтобы не было столкновений, понятно.
Чтобы не было столкновений никаких. Потому что нужно сказать, что очень разные были плакаты во время вот этих вот выступлений. Много было случаев, видно, поддержки Хамас и нападения на Израиль. Например, 17 апреля протестующие кричали «Мы Хамас», а другие скандировали «Аль-Касам» — это бригады «Аль-Касам», военное крыло «Хамас». «Аль-Касам, мы гордимся тобой, убей еще одного солдата сейчас». Дословно это звучало так «You make us proud, kill another soldier now». То есть такие, в общем, призывы вполне определенные. И одна из, наверное, таких самых известных фотографий, когда один из антиизраильских протестующих такой в общем, закрывая лицо, на кампусе как раз Колумбийского университета держал плакат с надписью «Следующие цели Аль-Касам», со стрелочкой, указывая на группу произраильских протестующих с израильскими и американскими флагами, которые стояли и размахивали этими флагами. Ну вот, следующие цели Аль-Касам. Аль-Касам — это военное крыло Хамас, которое, в общем, имеет отношение, скорее всего, к 7 октября. Так очень мягко скажем, скорее всего. Ну и нужно сказать, что вот такого рода выступления с такими криками на видео это очень хорошо слышно. Там, например, кричали, тоже скандировали. Помните, 7 октября, это произойдет не один раз, не пять раз, а 10 тысяч раз. Никогда не забывайте 7 октября. 7 октября станет для вас каждым чертовым днем, мягко скажем, every fucking day. Вы готовы к этому? И во время выступления на кампусе Колумбийского университета, уже когда лагерь был разбит палаточный, член организации «Писатели против войны в Газе» Тай Ли, который неоднократно выступал уже на антиизраильских разных мероприятиях и выражал поддержку Хамас, он заявил под бурные аплодисменты: «Да будет известно, что именно потоп Алякса», а именно так Хамас называет атаку 7 октября, вновь поставил глобальную интифаду на повестку дня. И именно жертвенный дух палестинских борцов за свободу будет вести вести нас за собой в борьбу на каждом углу земли до победы». Собственно, что такое «Long live the Intifada», пусть продолжается Интифада, эти лозунги было видно и в Мичиганском университете, еще в нескольких университетах, вот эти баннеры были развешаны в последние дни. Это отсылка как раз к истории, опять же, это к событиям 80-х годов, первая Интифада и вторая, начало 2000-х годов. Тогда палестинские террористы совершали теракты, и тогда были убиты более 1000 человек в Израиле. Ну, собственно, вот разные подобные призывы глобализировать интифаду и бороться за всемирную интифаду. Вот такие призывы видны на плакатах, которые развешиваются по всем университетам. Ну и многие студенческие группы свои лагеря также рекламируют перевернутым красным треугольником. Этот символ получил такое широкое распространение после 7 октября, после нападения Хамас на Израиль. Это такой способ обозначить поддержку насильственного палестинского сопротивления Израилю. Он появился в видеороликах, которые распространяли как раз вот эти военное крыло Хамас, и там демонстрировались кадры нападения Хамас на израильские военные объекты, и там накладывался вот этот перевернутый красный треугольник на головы израильских солдат и на другие цели. Ну и поэтому разные вот такого рода плакаты, такого рода призывы также звучат в американских кампусах, в американских университетах, и поэтому «From the river to the sea» уже от реки до моря Палестина будет свободной, которые звучали с октября, вот уже кажутся даже какими-то благостными, может быть, когда реально демонстрируются абсолютно такие террористические лозунги.
Ты знаешь, я вспоминаю сейчас, то ли это Оскар был, по-моему, это был Оскар, и несколько актеров пришли со значками, с такими, знаешь, две окровавленные ладони. И они пришли с этим значком в знак поддержки Палестины. Но что-то мне подсказывает, что им мало кто объяснил, что на самом деле обозначает этот значок, и что это не очень относится к свободе Палестины, а скорее к убийству двух израильских резервистов толпой и парень, который, собственно, значит, один участвовал в этом убийстве, вот так вот стоит у окна с этими, значит, окровавленными ладонями и радуется тому, что, собственно, он был участником этого самого убийства. Меня тогда это поразило такого состояния. Я думаю, неужели вам ваши пиар-агенты не объясняют, что это такое? Неужели никто не углубляется, что это мало отношения имеет к Free Palestine, честно говоря? Даже, я бы сказала, никакого отношения к этому не имеет вообще.
Вот именно, потому что израильские студенты, еврейские студенты выходили в последние вот дни, пытались выходить на разные протесты. Free Palestine from Hamas, вот с такими лозунгами. Освободите Палестину от Хамас. Они пытались каким-то образом перехватить инициативу и как-то обратить внимание на то, что Хамас для самих палестинцев является организацией тоже, в общем, опасной. Но никто не углубляется, конечно, в историю, никто не углубляется в то, что Хамас сам творил с Фатх, и что Хамас сам творил, когда получил контроль над территорией Газы, что происходило тогда с палестинской администрацией, которая, в общем, теми людьми, которые управляли Палестиной, ну, в общем, там действительно никто туда не углубляется, но вот эта организация, которая, собственно, отвечает за проведение этих палаточных городков, за, точнее, за установление этих палаточных городков, вот эта организация Students for Justice in Palestine, вот они очень четко выстроили свою работу, и было несколько расследований того, как проводится работа в американских университетах. Там совершенно совершенно нет никакой возможности поговорить с конкретно протестующими, им вся информация передается только через руководство вот этой организации Students for Justice in Palestine, ну и поэтому у них свое, скажем, представление о том, что там сейчас происходит. Конечно, при этом нельзя как-то говорить о том, что война — это хорошо, война — это всегда плохо, война — это всегда гибель людей, война — это всегда трагедия, война это, ну, в любом случае это невероятно и невозможно, но, конечно, мы понимаем, что все-таки, наверное, иногда стоит как-то углубляться и не просто повторять какие-то лозунги, которые звучат как-то особенно красиво, и еще в рифму, если тем более. Но и когда евреям говорят «убирайтесь обратно в Польшу», такие лозунги тоже звучат в кампусах американских университетов. Это особенно как-то странно звучит.
Это вообще звучит, во-первых, да, максимально странно. А во-вторых, конечно, это, знаешь, еще входит в разрез, честно говоря. Вот ты говорила, что, ну, там, перевели на дистанционное обучение, да, особенно еврейского происхождения студентов. Но вот некоторые студенты-евреи, собственно, они жаловались на критику, что критика действий Израиля в Газе нередко переходит к антисемитизму, и они сами не чувствуют себя в безопасности. Вот я видела, что раввин Колумбийского университета, значит, он как-то советовал избегать появления в кампусе студентов, чтобы на всякий случай ничего не случилось. Но студенты-активисты того же самого Колумбийского университета, они говорили, что какие обвинения в антисемитизме? Да вы что вообще? Это не имеет никакого отношения, соответственно, к нашим, господи, как называются, к люди, которые с тобой учатся вместе.
Однокурсникам?
Однокурсникам, слово забыла, как давно это было, что я уже и слово забыла. К однокурсникам мы критикуем только израильское государство и его сторонников. Вот. Как это расценивать? Тоже, знаешь, на детали разбираешь это, да? Мы к вам, вы, пожалуйста. А если вы еще и поддержите Палестину и Хамас, потому что у вас это все в одном, то так тем более никакого вообще критики не будет. Но в том же самом Колумбийском университете проходил же митинг, собственно, и обернувшийся в израильский и американский флаг протестующий, они же тоже проводили, но я не знаю, насколько это был один митинг вот только в Колумбийском университете, или ты где-то еще видела подобные поддержку Израиля митинг?
В поддержку Израиля тоже проходили митинги, но в основном до нынешнего ухудшения
нынешней
ситуации,
волны, вот,
до нынешней волны, да, до того, как Конгресс проголосовал за выделение помощи Израилю, нужно сказать, что в Вашингтоне прошел самый крупный митинг вообще поддержки Израиля как раз. Если сравнивать с митингами в поддержку Хамас, в поддержку Палестины, это гораздо более обширный был митинг. Но американские кампусы вообще исторически становились местом противостояний. Вообще американские школы, американские университеты в целом становились местом противостояния. И тот же Гамильтон Холл был захвачен во время протестов против войны во Вьетнаме. То есть американское государство уже не в первый раз сталкивается с протестами в американских университетах. И, конечно, были протесты и во время противостояния в Конгрессе по закону о гражданских правах до 1964 года. На севере, соответственно, американские студенты выступали за отмену сегрегации, на юге выступали против отмены сегрегации. Ну и американские студенты, они всегда, так сказать, впереди в этом этом протестном движении, сейчас нынешнее протестное движение, оно действительно кажется таким максимально левым и, наверное, максимально связанным с внешней политикой. Кроме войны во Вьетнаме, ну просто в войне во Вьетнаме погибали американские солдаты. И война во Вьетнаме, она непосредственно касалась американских граждан. Сейчас все, что происходит в Израиле, все, что происходит в Газе, не касается напрямую американских граждан. Американские солдаты там не задействованы. Американцы никак не подвергают, никакой угрозы нет для американцев в Израиле или на территории Газы. Ну и, соответственно, поэтому, наверное, впервые сейчас такого рода и такого масштаба протеста в американских университетах происходит в связи с внешнеполитическим вопросом. Да, да, США выделяют деньги Израилю сейчас, выделили деньги Израилю. Ну, во-первых, железный купол, например, это американо-израильская разработка, и вообще огромное количество американских и израильских вооружений — это совместные разработки. Ну, и поэтому неудивительно, что деньги выделяются в том числе из американского бюджета, раз обе стороны могут этим пользоваться. Но вот сейчас это протесты исключительно внешнеполитические. Самые, до этого самые крупные, конечно, это война во Вьетнаме, отмена сегрегации, но это все-таки касалось внутренней политики. Ну, война во Вьетнаме, просто гибель американских солдат, отмена сегрегации и вовсе. Это один из самых таких значительных вопросов в истории образования в США в том числе. Ну, и школьного образования, и университетского образования, когда можно было наконец-то учиться вместе студентам и темнокожим, и белым студентам, всем учиться вместе.
Да, сейчас кажется, что как-то... Значит, как-то сложно все вместе снова учиться.
Да, как будто бы нужно израильским студентам отдельно как-то учиться, еврейским студентам отдельно как-то учиться, или как призывают на некоторых видео, да, убираться в Польшу почему-то. Вот в
Польшу. Зачем-то можно еще, да, в принципе, просто поехать туда поучиться вместо американского вуза, при том, что многие наверняка родились в Соединенных Штатах Америки.
Конечно.
Конечно, да. Ты знаешь, меня еще немножко удивляет реакция власти на эти митинги. Джо Байден говорит очень обтекаемо, он говорит, что я осуждаю, значит, и антисемитские протесты, и осуждаю, значит, то, что происходит с палестинцами. То есть я как бы и тут с вами, и тут с вами, больше он ничего такого громкого про протест не говорит, а вот госсекретарь США, он очень громко высказывается. И, во-первых, он, я не знаю, видел это или нет, он назвал эти протесты проявлением демократии, самый настоящий в университетах, но параллельно с этим он сказал, я даже, знаешь, фразу могу целое предложение его зачитать, что я уже не раз говорил об этом, конфликт мог бы закончиться завтра, он мог бы закончиться еще вчера, все могло бы закончиться несколько месяцев назад, если бы Хамас сложил оружие, перестал использовать мирное население как живой щит и освободил бы заложников. Вот Джо Байден, который мог бы, наверное, как-то и приехать, может быть, в один из университетов и провести беседу с ними в рамках своей предвыборной кампании.
Ну, это было бы идеальное, наверное, решение. У демократической партии очень сложная ситуация, потому что демократическую партию поддерживают большое количество Arab Americans, что называется, американцев арабского происхождения, или, точнее, вернее сказать, бывшие выходцы из мусульманских стран разных, поддерживают именно демократическую партию. И это, конечно, такая опасная ситуация сейчас для демократической партии. Они не могут себе позволить потерять поддержку, и в том числе они не могут позволить себе потерять поддержку молодежи, потому что молодежь обычно вот как раз склонна поддерживать демократов, демократическую партию, но в данной ситуации такое радикальное левое движение, ультралевое, обычно мы говорим про ультраправых, вот это ультралевое движение социалистов, с одной стороны, американцы, казалось бы, боялись даже Берни Сандерса, который, как они считали, является таким социалистом в рамках американской политической традиции. Но, тем не менее, все равно Вот такие протесты, это скорее левые протесты, студенческие протесты. И скорее обычно это все-таки касается в первую очередь демократов, демократической партии. И Джо Байдену сейчас очень и очень тяжело. Камалу Харрис сначала, так сказать, ей делегировали возможность комментировать в то, что происходит вообще вокруг Израиля. Но вот Джо Байден поэтому максимально старается осторожно высказываться. После выступления в Конгрессе, вот тогда, когда выступали как раз представители трех университетов, Белый дом довольно-таки сильно прореагировал. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, невероятно, что об этом нужно говорить, призывы к геноциду чудовищные, противоречат всему, что мы представляем как страна. Любые заявления, призывающие к систематическому убийству, опасны и отвратительны, и мы все должны решительно выступить против них на стороне человеческого достоинства и самых основных ценностей, которые объединяют нас как американцев. Но это было сразу после выступления в Конгрессе тех трех представителей американских университетов. Сейчас более осторожно высказывается Белый дом. Сейчас, когда больше известно о том, что происходило в Газе, и сейчас, когда на другую фазу перешла война, ну вот сейчас Белый дом уже гораздо более осторожен, поскольку они считают, что они сделали, наверное, как они считают, достаточно, выделили помощь. Они продавили и всячески поддерживали идею выделения помощи Израилю. Но действительно всячески аккуратно стараются между струйками, что называется, как-то пробежать и не потерять поддержку ни молодежи, ни Arab Americans, ни вообще никаких групп избирателей.
Знаешь, пишет, что у меня немножко потрясает связь. Я вам вот что хочу сказать. Вы радуетесь, что она у меня вообще есть, потому что в связи с вчерашними протестами связи не было в центре города вообще, в Грузии, в Тбилиси. Абсолютно. Она просто, во-первых, исчезла, даже вот 3G не было написано, просто даже дольше не было, просто она все исчезла абсолютно. Вот, поэтому тут, да, происходит вот тоже своя жизнь такая поколенческая, знаете ли. И студенты, и чуть постарше, значит, протестуют фактически против более старшего поколения. Ну, понятно, что глобально по-другому, но выглядит это все именно так. Поэтому извините, что связь вот такая вот. Но какая уж она есть. Что теперь поделать?
Это очень хорошо. Это все связано, все протесты как-то сразу переплетаются у нас, получается. И да, действительно, раз протесты...
Американские студенты, они любят протестовать.
Да, американские студенты часто протестовали вообще. Ну вот самые яркие — это война во Вьетнаме и 64-й год, еще закон о гражданских правах, и до этого еще отмена сегрегации. Но в целом американские студенты готовы протестовать. И американские студенты, наверное, такие самые яркие протесты продвигали и вообще предводителями являлись самых таких серьезных протестов. Но, конечно, да, в первую очередь это событие 50-х, 60-х годов. В любом случае, вот это самые настоящие протесты, такие классические студенческие протесты. Ну, кажется, что во всей Европе тоже это происходило тогда же, 60-е годы, как будто бы такая эпоха студенческих протестов. Вспоминается вся новая волна кинематографа, конечно, но и в США происходило, конечно же, все то же самое. И сейчас это не удивительно, что происходят протесты. Для меня лично удивительно то, что это касается исключительно внешнеполитических вопросов. Вот это для меня максимально удивительно.
Ну, как раз мне кажется, что после БЛМ, честно говоря, уже вот подобное можно было бы как раз-таки, наверное, и предвидеть, что что-то похожее будет. Поняли, что можно по-разному. Можно уже кампусы захватывать, честно говоря. Но, с другой стороны, если там у себя Белый дом захватывали, и вот потом люди...
Капитолий.
Президенты выдвигаются после такого, что уж теперь кампус захватить. Это вообще ерунда. Можно, в принципе, уже ни в чем себе не отказывать.
Вот интересно, что у Дональда Трампа такая ситуация, что он не может никаким образом, он обычно всегда как-то использует в свою пользу какие-то, ну, какие-то противостояния с американским государством, ну, в данный момент с Белым домом, с американским правительством, а сейчас ему очень сложно использовать каким-то образом это противостояние, поскольку он является таким безусловным сторонником Израиля, и это известно, и он как раз всячески выступал за перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и вообще поддерживал перенос всех государственных институтов израильских в Иерусалим. Но и сейчас поэтому Дональд Трамп, в общем, тоже получается, как это ни странно говорить, осторожен в высказываниях, но не то, что осторожен в высказываниях, просто он понимает, что никаким образом не может использовать это в свою пользу. Ну и, соответственно, поэтому ничего и не говорит и сосредоточен на своем все-таки уголовном деле сейчас в штате Нью-Йорк.
Ты знаешь, я бы хотела вернуться к... Ты упомянула, но вскользь немножко про отмену сегрегации. Но мне кажется, что это, конечно, был, во-первых, очень важный такой переломный момент в образовательной... Ну, понятно, что не только в образовательной системе, да, но мы сейчас с тобой говорим про конкретное образование. И, ну, сейчас ты меня можешь поправить, да, потому что у меня довольно поверхностные знания, а у тебя углубленные профессиональные знания в американской истории. Вот. Но если далеко не ходить, вот когда как раз-таки были БЛМ, и я помню, как много разговоров все вели, что вот, как вообще они так, значит, могут себя вести, почему там тот, тот и тот, тот. Значит, и я пыталась объяснить, что у людей до сих пор условия сильно хуже, чем у белого населения в Соединенных Штатах Америки. Что часто дети... вырастают в неблагополучных районах, что они получают плохое образование, и что все это, собственно, как бы одна цепочка. И пока ты не наладишь вот какие-то базовые вещи какие-то у людей, да, то, в принципе, ну, очень сложно уравнять. Я имею в виду там в работе, в образовании, во всем этом, конечно, очень сложно. И когда я читала, собственно, про вот эти вот сегрегационные школы, да, для темнокожих детей, ну тут, я думаю, ты можешь сама подробнее про это рассказать, что там-то всего не хватало, в принципе, там вообще не особо-то финансировали эти самые школы. Никто не то чтобы как-то я особо не старался над ними.
Абсолютно никто не старался, не было как будто бы надобности. И именно отчасти из-за этого в 1954 году Верховный суд объявил расовую сегрегацию в школах неконституционной. Потому что было очевидно, что на юге, южные штаты, в этих сегрегационных школах не выделяют достаточного финансирования туда, не дается, что учителя должны работать... ну, в сложных очень условиях и стараются оттуда вообще сбежать как только можно, потому что очень низкие зарплаты, нет достаточно supplies, что называется, то есть нет достаточных там ни учебников, ни ручек, карандашей, вот этого всего, все, что нужно для учебного процесса. И именно тогда началась отмена сегрегации, вообще в северных штатах это не было так заметно, в южных это было очень заметно, и, наверное, главным символом вообще отмены сегрегации была Руби Бриджес, такая маленькая девочка, шестилетняя, которая стала первой темнокожей девочкой, которая пошла в школу в Луизиане вместе с белыми студентами, вместе с белыми американцами, и она целый год одна училась, потому что несколько студентов должно было с ней быть, несколько школьников. Но в итоге только она выдержала, наверное, можно так сказать, этот прессинг, потому что снимки первого дня Бриджес в начальной школе Уильяма Франса в Новом Орлеане, наверное, максимально показательные. Вот эта маленькая девочка в такой нарядной форме, в белых носочках, вот такая замечательная. А у ворот школы ее ждут толпы протестующих, в основном белых родителей и детей, и фотографы, репортеры, конечно, были. и Национальная гвардия США должна была ее сопровождать, были вынуждены ее сопровождать, и Эйзенхауэр вынужден был вызвать национальные войска, чтобы ее сопровождали через толпы протестующих у школы, которые постоянно там собирались, и тоже люди выходили с плакатами, например, «All I want for Christmas is white school», «All I want is white Christmas», «Все, что я хочу на Рождество, это чистая белая школа», «Все, что я хочу на Рождество, это белая школа». И тоже такая известная фотография, одна из протестующих держала миниатюрный гроб, в котором лежала темнокожая кукла. И вообще фотография маленькой Руби Бридж стала символом отмены сегрегации и отмены сегрегационного вообще движения всего в США. И картина 64 года известная, проблема, в которой мы все живем. Норман Роквелл написал портрет этой девочки, картину на эту тему. И нужно сказать, что с Бараком Обамой Руби Бриджес встречалась именно в связи с новой инаугурацией этой картины. Они встречались и общались, и обсуждали то, что происходило вокруг вообще отмены сегрегации и вокруг борьбы за гражданские права. Но в целом, конечно, отмена сегрегации – это такой важнейший шаг к обретению гражданских прав, и уже потом к закону о гражданских правах 64 года, но, собственно, вот эта маленькая шестилетняя девочка, это Руби Бриджес, она стала, наверное, такой самым главным символом таким вот этой отмены сегрегации. Нужно сказать, что она сама не понимала, что происходит, и она в одном из интервью говорила, что она не знала, что идет в белую школу. Родители ей просто этого не сказали. Она видела, что есть толпы людей, просто они что-то кричат и так далее. Но в Новом Орлеане, в Луизиане, ведь Марди-Гра происходит. И в Новом Орлеане в целом очень часто происходят разные фестивали, мероприятия и так далее. И шестилетняя девочка думала, что это просто тоже какой-то праздник очередной, который происходит. И бояться этого совершенно не нужно. Но она стала символом, конечно, а вот семья ее серьезно заплатила за это решение, и ее мать была вообще главным сторонником того, чтобы она ходила в белую школу. Мать потеряла работу, ее уволили. Отец, который был ветераном войны в Корее, он тоже потерял работу, и из-за того, что они стали такой известной семьей, вокруг их дома собирались тоже репортеры и протестующие, они вообще большинство времени проводили дома просто. Они старались не выходить на улицу, и, собственно, из-за их безопасности, да, Национальная гвардия ее сопровождала в школу, но они не могли их караулить постоянно, не могли им обеспечивать безопасность постоянно. А там все время протестовали люди перед их домом, и люди их отказывались обслуживать в магазинах, и даже ее бабушку и дедушку заставили уехать с фермы в Миссисипи. Ну и в конце концов родители ее развелись из-за вот этого вот прессинга постоянного и из-за постоянных протестов. Но она, тем не менее, конечно, остается таким символом, но вынужденным символом борьбы за гражданские права и за отмену сегрегации.
Да, и где мы сейчас находимся? Конечно, никакой сегрегации сейчас нет, но со стороны кажется, что вынуждают к некоторым действиям определенных студентов очень сильно.
Ну вот, например, да, ведь еврейских студентов как раз и просили оставаться дома и учиться дистанционно. Конечно, здесь речь не о сегрегации, но, тем не менее, о разделении. Если мы используем сегрегацию не в юридическом смысле, а в исключительно словарном, как вокабуляр, вот segregation, вот как разделение, это как раз пример того самого разделения, когда какие-то студенты, какие-то школьники не чувствуют себя безопасно в школе или в университете. Ну, из-за протестов нынешних, из-за захвата, в том числе в Колумбийском университете, но и в других университетах, из-за этого не чувствуют себя безопасно студенты, и руководство Колумбийского университета выдвинуло в понедельник ультиматум, что необходимо палаточный городок разобрать. Но этого не сделали, и по данным на сегодняшнюю ночь, ну, то есть на вторник по нью-йоркскому времени, стало известно о том, что часть студентов отстранили от занятий, тех, которые принимали участие в протестах. Но дело в том, что они в основном скрывают свои лица, поэтому не совсем известно, кто принимает участие в этих протестах.
Тоже любопытно, почему они скрывают свои лица? Это тоже, если ты идешь, если ты считаешь, что ты борешься за правду, да, ты вот иди, пожалуйста.
Ну, видимо, они как-то пытаются, как сказать, повторять образ некоторых борцов за свободу Палестины, так называемых, потому что, ну, они же в том числе и фотографии их выставляют, и выставляют фотографии разных деятелей, нужно сказать, и бригад мучеников Аляксы, и разных других организаций. Вот их, собственно говоря, можно было видеть на табличках и на разных баннерах в университетах. Вот там, например, разные есть логотипы там, Народного фронта освобождения Палестины, Хизбаллы, ну и деятели вот этих организаций, например, Насер Абу Хамид, это бригада мучеников Аляксы, Валид Дака, это Народный фронт освобождения Палестины, Лейла Халет, тоже Народный фронт освобождения Палестины, вот их вид, в том числе, тоже со скрытыми лицами частично, есть разные плакаты, на которых они изображены. Ну и там в том числе в Колумбийском университете, например, вывешивали фотографию, ну, точнее не фотографию, а картину с изображением Ахмада Садата. Это он заключен сейчас в тюрьму в израильскую, генеральный секретарь, собственно говоря, террористической группы Народный фронт освобождения Палестины, организация, которая признана террористической в США. Вот.
Да, но
ну, Это вот нынешние, так сказать, лица, если так можно сказать, образы этого сопротивления на кампусах. Может быть, американские студенты просто хотят соответствовать некоторым образом с этих картин и фотографий.
Ты знаешь, это меня поражает, честно говоря, больше всего. У нас остается с тобой меньше минуты, да. Но я никак не могу понять. Ты выступаешь за свободу Палестины. Я выступаю за свободу Палестины от Хамас. Я тоже хочу, чтобы Палестина была свободна от Хамас. Почему же ты не разделяешь? Почему же ты не отделяешь террористов от обычных людей, от жертв этого самого режима? Почему ты не углубляешь, почему ты не прогуглишь элементарно людей, кого ты выносишь на плакатах этих, кого ты защищаешь? И с обращениями в защиту кого ты выступаешь все время. Неужели так сложно провести какие-то вот эти логические цепочки у себя в голове? И вот это вот просто, это единственное, честно говоря, что очень сильно, ну и антисемитские высказывания, призывы, да, к геноциду, они, конечно, очень сильно отталкивают от этих протестов.
Ну, и эта организация Students for Justice in Palestine, студенты за справедливость в Палестине, вот они сейчас захватили полностью повестку, и они как раз и продвигают вот эту идею, что не нужно гуглить, не нужно углубляться. Вот
конечно.
Они дают информацию.
Потому что если ты пойдешь гуглить, то ты поймешь, что ты, черт побери, не прав.
И поймешь, что ты не прав, и, может быть, задумаешься, и это как раз волнует сейчас, в том числе и американских законодателей, и запрет ТикТока, потенциальный запрет ТикТока, связан в том числе и с этим, потому что считается, что в основном информация распространяется там именно так. Ну и что я хотела бы еще подчеркнуть, пока 30 секунд уже их нету, но просто привести данные. Опрос, недавно проведенный несколькими социологическими центрами крупными, показал, что с начала учебного года 73% еврейских студентов и 44% нееврейских студентов сталкивались или видели случаи проявления антисемитизма и от вандализма до угроз физического насилия по отношению к евреям. Ну, вот это данные крупных социологических опросов, социологических центров, которые, в общем, в США США проводятся обычно такими организациями, которым принято доверять и на которых ссылаются разные газеты, которых не особенно заподозришь в симпатиях к Израилю, например, как BBC или Guardian.
А я видела опрос Гэллоп, как за почти эти 7 месяцев изменилось, собственно, отношение к этому конфликту. И что показывал большинство, опрос показал, что большинство американцев не одобряют действия Израиля в Газе. Ну вот, собственно, да, мы видим, как разгоняют, иногда не разгоняют эти самые протесты. И как к этому относятся сами университеты. Спасибо вам большое. Поставьте лайк этой трансляции. Мы про это ни разу не сказали. А вас, между прочим, уже больше 5000 человек, которые подписаны на наш канал. Нам очень приятно. Не останавливайтесь, продолжайте подписываться и подписывайте ваших друзей, родных, близких. Всех подписывайте на наш прекрасный с Александрой канал. Мы с вами встретимся в следующий вторник в 5 часов времени по московскому времени. Еще раз.
Спасибо.
Да.